Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Духовность вместо прав. Чем на самом деле занимаются оставшиеся в Крыму организации, называемые правозащитными, и судьба правозащитников, покинувших Крым. Интервью с освободившимся узником болотного дела Денисом Луцкевичем. «Восток и Вет» Константин фон Эггерт. Об опасности нового обострения отношений Тегерана с Эр-Риядом. И последний год хубриса в России. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью». После присоединения Крыма к России полуостров покинуло большинство украинских правозащитных организаций. Многие гражданские активисты не стали работать в рамках российского правового поля, в котором существуют законы об иностранных агентах и нежелательных организациях. Другие уехали из Крыма из-за опасений за свои жизни и здоровье. Ведь за последние два года на полуострове пропали без вести не менее десятка активистов общественных и политических движений. Формально правозащитные организации в Крыму по-прежнему существуют. В Российском государственном реестре юридических лиц зарегистрировались около дюжины крымских НКО, которые позиционируют свою деятельность как правозащитную. О том, чем на самом деле занимаются эти организации, и о судьбе покинувших Крым правозащитников, в сюжете, над которым работала моя коллега Светлана Павлова.
Де юре правозащитная ниша на аннексированном полуострове не пустует. Российский уполномоченный по правам человека по Республике Крым появился еще в 2014 году. Им стала Людмила Лубина, которая и при украинских властях занимала различные должности в органах местного самоуправления. А вот в Севастополе, который вошел в состав России на правах отдельного субъекта федерации, выборы омбудсмена состоялись только в ноябре 2015 года. Эту должность занял глава Центра защиты семьи и детства Русичи Павел Буцай. Среди целей Центра Русичи, который существует с 2003 года, не только отстаивание прав детей и многодетных семей, но и возрождение духовности русского народа, укрепление русской культуры, русских национальных обычаев и устоев. И еще до аннексии Крыма глава Центра Павел Буцай выступал за все русское и духовное. В частности, в 2013 году он предложил вернуть автору установленный на Севастопольской набережной так называемый «памятник доброты», который представлял собой одуванчик с лепестками в форме кистей рук с глазом на ладони. Буцай, как и другие местные православные активисты, увидел в этом символ иудаизма и заявил, что в русском городе такой скульптуре не место. В конце концов, одуванчик самовольно демонтировали казаки Черноморской сотни. В 2014 году Павел Буцай дальновидно вступил в региональный штаб Общероссийского народного фронта «За Россию» и вскоре был избран депутатом Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя. В настоящее время он также является автором портала «Русская народная линия», чей девиз «Православие, самодержавие, народность». Но помимо того, что Крым обрел омбудсменов, с присоединением к России полуостров пополнился некоммерческими организациями. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, на полуострове с 2014 года было зарегистрировано около 200 НКО. Правда, тех, в названиях которых заявлена правозащитная деятельность, наберется чуть более десятка. В основном эти организации существовали еще до аннексии. Есть среди них, к примеру, основанная в 2009 году правозащитная организация «Фонд Храмова». Она была названа в честь казачьего атамана Виталия Храмова, который в 2011 году был приговорен к штрафу за разжигание вражды к крымским татарам, а затем выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 5 лет, поскольку, по данным миграционного контроля, приобрел украинское гражданство незаконным путем. Однако Виталий Храмов продолжил неполиткорректные высказывания и из-за границы. Так, в апреле 2013 года на въездах в Симферополь появились рекламные билборды, приуроченные к годовщине депортации крымских татар. На них Храмов поздравлял печенегов Тавриды с Днем чудесного спасения. Это была цитата. Еще одна сомнительная крымская правозащитная организация – «Дело чести». Как заявлено на ее странице в социальной сети ВКонтакте, основная миссия организации на данный момент – это помощь жителям Крыма, которые не хотят платить по кредитам, взятым в украинских банках до 2014 года. По мнению активистов из «Дела чести», присоединение Крыма к России является форс-мажорным обстоятельством, поскольку, цитирую, «такое бывает раз в 1000 лет, и это самое настоящее обстоятельство непреодолимой силы». Конец цитаты. Вызывает сомнение также глава Организации по защите прав и свобод человека, борьбы с коррупцией и терроризмом Ростислав Баскаков. Ранее он возглавлял ныне несуществующую Организацию по защите прав и свобод человека «Актив», которая одним из направлений работы выбрала оказание помощи инвалидам детства. Как писали в 2012 году крымские СМИ, «Актив» продавал родителям детей-инвалидов биологически активные добавки, что не очень соответствует статусу некоммерческой организации. Но особого внимания заслуживает крымская организация «Конгресс защиты прав и свобод человека «Мир», ведь именно она стала одной из 12 В октябре 2014 года получили российские денежные гранты на развитие новых субъектов федерации. Всего в этом конкурсе победили две крымские организации. Краснодарское краевое диабетическое общество со штаб-квартирой в Севастополе получило 500 тысяч рублей на проект «Спартакиада детей с диабетом». А Конгресс защиты прав и свобод человека «Мир» получил 1,75 миллиона рублей на проект «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи». Как говорится на сайте этой организации, Конгресс «Мир» – это не просто правозащитная структура, но целый кластер социально ориентированных НКО. Все эти организации, цитирую, объединены и руководствуются принципами идеи нового доверия и реализуют свои уставные цели в плановом режиме. Конец цитаты. Одна из заявленных целей концепции нового доверия – взращивание новой социальной категории «люди-дела». Правозащитники также планируют сформировать универсальный критерий оценки деятельности гражданских активистов под названием «дело». Это аббревиатура от словосочетания «духовное единство личности и общества». В кластер социально ориентированных НКО «Конгресс Мир» входит несколько структур. Есть среди них, к примеру, военно-патриотическая организация «Свои», что расшифровывается как «Суть времени. Обретение идеологии». Не путать с левопатриотическим движением Сергея Кургиняна «Суть времени». «Свои» заявляют, что относятся к краху СССР как к личной трагедии. На сайте организации красуется портрет Владимира Путина, а на логотипе «Красная звезда». Еще один любопытный факт о единственной выигравшей российский грант крымской правозащитной НКО. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, по тому же адресу и с теми же заявителями, что и межрегиональная общественная организация «Конгресс защиты прав и свобод человека «Мир», зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Правозащитный центр», то есть гипотетически коммерческая структура. За ней задокументировано право выполнять широкий спектр экономической деятельности, от консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления до предоставления кредита и разведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр. Отдельного интернет-представительства у правозащитного центра не обнаружилось, а на сайте Конгресса «Мир» ни о каких коммерческих услугах, которые может предоставить организация, не сообщается. В июле 2015 года Совет Федерации составил так называемый патриотический стоп-лист из 12 организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России. В этот список попала и Крымская полевая миссия по правам человека. Этот неформальный проект появился в марте 2014 года. По словам одного из руководителей миссии Ольги Скрипник, мониторинг ситуации с правами человека в Крыму продолжается, несмотря на настороженные отношения российских властей к этому проекту.
Поскольку Крымская полевая миссия была непосредственно под угрозой, то непосредственно деятельность по мониторингу прав человека продолжают другие инициативы. Например, я сейчас представляю Крымскую правозащитную группу, и мы продолжаем собирать информацию о нарушениях прав человека системно.
Какие, собственно, аспекты сейчас наиболее актуальны в смысле нарушения прав человека в Крыму? Вот по каким кейсам вам приходится работать?
Спектр кейсов довольно-таки широкий. Наиболее, скажем так, сложные и тяжелые – это в первую очередь политически мотивированные дела. Например, по одному из таких политических дел был вынес приговор Таляту Юнусову, это крымский татарин, по делу так называемого 26 февраля. Проблема этого дела, что дело заведено за события 26 февраля 2014 года, когда даже Российская Федерация сама не признавала свои юрисдикции в Крыму, но тем не менее судит людей как своих граждан. События, которые даже по точке зрения Российской Федерации не имеют отношения к юрисдикции. Поэтому это дело крайне сложно, потому что там с точки зрения уголовного права нарушено очень много принципов, но в первую очередь принцип самой юрисдикции. И дело имеет, конечно, политический характер, и мы выделяем целую группу дел, политически мотивированных. Это дело 26 февраля, дело 3 мая, дело Александра Костенко. У всех этих дел есть схожие черты, например, давление на родственников, давление на самих обвиняемых, целью, чтобы они отказались от платных адвокатов или пошли на сделку со следствием. Также это недопуск средств массовой информации, довольно высокий уровень языка вражды по отношению к обвиняемым. То есть, в принципе, это целый список характерных признаков таких политически мотивированных дел. Другая серьезная проблема для Крыма сегодня – это свобода слова. За последние 2 года произошло довольно серьезное сворачивание свободы слова. Это связано с формальными вещами, а также с определенными неформальными. Формально, в первую очередь, это проблема аккредитации и получения, например, радиочастот. Тот конкурс, который проводил Роскомнадзор, привел к тому, что ни одно местное СМИ не получило радиочастот в Крыму. Их получили только российские компании, что, естественно, довольно серьезно сужает возможности крымских СМИ, проблемы с аккредитацией на официальные мероприятия, также это так называемые темники, когда рассылаются требования Роскомнадзора, о чем можно писать, о чем нельзя. И, конечно, серьезной угрозой для Крыма стала новая статья в российском законодательстве, которая вступила в силу в прошлом году. Это так называемая статья об экстремизме. То есть это использование средств массовой информации для призывов к нарушению территориальной целостности грозит до 5 лет лишения свободы. Поэтому, конечно, для журналистов это серьезная угроза и довольно частый инструмент давления на свободу слова.
Ольга, я вот сейчас еще провела такой небольшой обзор тех правозащитных организаций, которые зарегистрировались на территории Крыма, в том числе в Севастополе, с момента присоединения полуострова к Российской Федерации. Я так понимаю, что организации, которые позиционируют себя именно как правозащитные, там не такое большое количество, и про многие из них, в общем-то, даже ничего не удается найти.
Да, абсолютно верно. Проблема в том, что в Крыму было определенное правозащитное сообщество, были сети приемных правозащитных, в одну из них, например, входила я. Однако так сложилось, что когда начались действия Российской Федерации в Крыму, то это одни из основных людей, которые были подвержены довольно сильным гонениям и репрессиям, и мы вынуждены были выезжать. И получается, что действующие правозащитники, которые имели опыт, они уже выехали, а, скажем так, новое правозащитное сообщество не сформировалось, и им крайне сложно. В том числе крайне сложно регистрировать общественные организации, потому что российское законодательство, например, предполагают иностранных агентов, так называемые, теперь есть патриотические листы, так называемые запрещенные организации. Все это людей пугает, и многие просто не решаются создавать такие организации, а тем более еще их и регистрировать.
Вот я, насколько поняла, единственная правозащитная организация в Крыму, вот уже нынешним, новым, которая получила российский денежный грант на собственное развитие. Это организация, которая называется «Конгресс мира». Я так понимаю, что она существовала еще до 2014 года. Вам вообще что-нибудь известно о их деятельности? Чем они на самом деле занимаются?
Да, такая организация была, но, скажем так, сказать о том, что они вели какую-либо активную деятельность в Крыму, мне сложно, потому что мы по роли своей правозащитной деятельности практически никогда с ними не пересекались, поэтому я не могу характеризовать их деятельность как до, так и сейчас после. Возможно, они ведут, скорее всего, юридический прием, потому что правовое поле в Крыму сейчас чрезвычайно сложная, и во многом это часто серая зона, особенно если взять экономические права, то путаница такая, что местные власти не знают, как применять российское право, правосудие не сформировалось, в связи с этим у людей нет способа себя защищать в судах довольно часто. И это такая сложная зона, что обычно многие оказывают вот такие юридические консультации, потому что в них есть большая потребность.
А можете ли вы как-то охарактеризовать нынешнего омбудсмена, нынешнего уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилу Лубину? Я так понимаю, что она работала в органах местного самоуправления еще тоже до присоединения к России. Что-то известно об этой чиновнице?
Скажем так, если говорить о местных жителях, кто когда-либо ранее с ней пересекался, то, конечно, к ней очень неоднозначное было мнение, потому что она была известна как человек, причастный к некоторым весьма скандальным событиям, чиновники, которые были связаны с коррупцией или с какими-то криминальными связями, и поэтому для самих местных крымчан к ней всегда было неоднозначное мнение, и, на мой взгляд, конечно, говорить, тем более о ее правозащитной позиции не приходится, но на сегодняшний день она занимает ту должность, которую занимает. Крымская полевая миссия с ней имела определенные контакты, например, она также была знакома с нашими обзорами, которые выходят каждый месяц, и, в принципе, довольно часто с ее стороны, звучали определенные претензии к нашим обзорам, что с какими-то моментами она не соглашалась, не видела предвзятости органов власти. С точки зрения омбудсман должен защищать права человека, но иногда ее высказывания, некоторые публичные интервью характеризуют ее как человека, который иногда занимает, как минимум, позицию местной власти или непосредственно российских властей, хотя, в первую очередь, необходимо занимать позицию человека и его прав. И плюс, допустим, было неоднозначное интервью в отношении крымского татарина, которого тогда запрещали ему в парикмахерской разговаривать на крымско-татарском языке. Поэтому, есть определенные ее интервью, которые, конечно, неоднозначно воспринимают.
Рассказывала правозащитница Ольга Скрипник. После аннексии Крыма России территорию полуострова покинули большинство работавших там до этого правозащитников и гражданских активистов. По словам главы Крымского правозащитного центра действия Александры Дворецкой, еще до проведения референдума о присоединении Крыма к России, местные отделения милиции перестали принимать заявления от правозащитников, а сеть правовых приемных Крыма, в которую входит центр действия, свернула работу в течение месяца после аннексии и не довела до суда многих. многие обращения граждан. В настоящее время правовые приемные Крыма перебазировались в Киев. Там они продолжают правозащитную работу с крымчанами, но лишь с теми из них, кто также принял решение не оставаться на полуострове, рассказывает Александра Дворецкая.
Я покинула территорию полуострова Крым в марте 2014 года, 9 марта, еще до проведения так называемого референдума, по причине того, что начали пропадать наши друзья. Я так же, как и многие наши активисты крымские, была соорганизатором Крымского Евромайдана, поддерживала протесты, которые были по всей территории Украины. И 9 марта, в день мы организовывали проукраинскую акцию, это день рождения Шевченко, двое из моих коллег были похищены. Впоследствии они провели 14 дней в плену, с ним применялись разного рода пытки. По этой причине я уехала, поскольку так называемая крымская самооборона тогда начала искать место, где я живу, узнавать у моих друзей, коллег, и я решила, что безопаснее будет уехать.
Правовые приемные прекратили свою работу сразу после аннексии Крыма?
Да, они проработали еще где-то около месяца, до апреля, но потом мы поняли, что нашим коллегам оставаться там также небезопасно, поскольку большая часть из этих людей была публичные люди, они выступали, комментировали ситуацию журналистам, принимали участие в разных протестных акциях и так далее. Но еще в период протестов на Майдане на активистов, и в том числе нашей приемной, расклеивались такие разные листовки с угрозами, где был указан адрес проживания, они расклеивались в основном в районе места проживания, где было указано, что это предатели Крыма, что соседи должны обратить на них внимание, что на их руках там кровь убитых людей и так далее. Поэтому понимали, что данные об этих людях хорошо известны. То есть о том, где они живут, чем они занимались, как они выглядят и так далее. В том числе, ну, и в период, когда началась оккупация, также были проукраинские разные акции, и уже тогда было видно, что противостояние переходит из такой травли в физическое противостояние. То есть приходящие на акции крымская самооборона и неизвестные люди, российские военные с оружием, они там выталкивали людей на проезжую часть, выхватывали плакаты, и уже переходило в такое физическое противодействие.
На момент закрытия правовых приемных в Крыму оставались ли у вас какие-то незакрытые кейсы, то есть какие-то проблемы, с которыми люди приходили и которые так и не удалось решить?
Конечно, оставались такие дела, но была проблема не только в том, что такие дела оставались, а и в том, что система перестала работать. То есть в основном дела, которые у нас продолжались, если это не просто консультация, а какое-то сопровождение, то они касались и судебных процессов, и работы правоохранительных органов, работы прокуратуры. Поскольку уже в марте месяце было непонятно, и заявления перестали просто принимать физически в милиции, и милиция толком не могла ответить на вопрос, по какому законодательству они работают, это было уже в марте, то продолжать сопровождение этих дел было практически невозможно. То есть все иски, которые были поданы, они были поданы согласно украинского законодательства. И фактически все эти дела требовалось начинать с самого начала.
Я так понимаю, что сейчас ваша основная деятельность связана с помощью людям, которые решили покинуть территорию полуострова?
Да, это различные проблемы. Они связаны с получением, восстановлением документов, поскольку многие люди там достигли, например, дети 16-летнего возраста, но не успели получить украинский паспорт. И по этой причине им надо получить новые документы, им надо восстановить документы. Они переводят в учебные заведения, уехали из-за оккупации, но не завершили свои трудовые отношения, им надо закрыть трудовую книжку, ну и так далее. Такие, все, что связано с перемещением.
А есть ли какая-то статистика, сколько человек вынуждены были покинуть территорию Крыма?
Ну, это около 30 тысяч человек в официальной статистике, те, которые выехали и зарегистрировались в качестве внутренне перемещенных лиц. Однако мы работаем не только с крымскими переселенцами, а и с переселенцами с Востока. И можем сказать, что тенденция такая, что где-то около половины людей регистрируются. Те, которые могут обеспечить себе жизнь самостоятельно, то есть имеют какие-то финансовые возможности, они чаще всего не обращаются в органы социальной защиты и не регистрируются в качестве переселенца.
Говорила правозащитница Александра Дворецкая. По данным Киевского центра гражданских инициатив, с момента присоединения Крыма к России на территории полуострова пропали без вести не менее десятка общественных деятелей и гражданских активистов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В 2015 году из колонии на свободу вышли 6 фигурантов болотного дела. Часть осужденных освободили условно-досрочно. Часть покинула колонию, отсидев полный срок, назначенный судом. При этом за год болотное дело пополнилось 3 новыми фигурантами. В конце 2015 года был освобожден Денис Луцкевич, 23-летний студент, которого приговорили к 3,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к полиции. По версии следствия, молодой человек сорвал защитный шлем с одного из полицейских и кидал камни в сотрудников правоохранительных органов. Денис Луцкевич вину отрицал, а его адвокаты демонстрировали в суде видео, где было видно, что он не отнимал шлем. Кроме того, во время событий 6 мая юноша сам был серьезно избит. Кадры с его исполосованной спиной обошли в те дни интернет. Луцкевич отсидел срок, назначенный судом полностью. В условно-досрочном освобождении ему раз за разом отказывали. На свободу он вышел 8 декабря 2015 года. В интервью Наталья Джампаладова и Денис Луцкевич рассказал подробнее о том, как он провел первые недели на свободе, что за 3,5 года тюрьмы оказалось сложнее всего и как его изменило болотное дело.
Стараюсь прийти в себя после 3,5 лет нахождения в таких условиях. Я вышел в новый мир, и это мне немножко непривычный, но как бы я не ошарашен, да, так скажем, не в шоке, но все равно какие-то явления для меня новые являются, и я получаю от этого всего удовольствие. От ярких всяких цветов, от новогоднего настроения. Вот я сейчас на подъеме душевном, в плане настроения, в плане физического какого-то ощущения. Но я просто прекрасно себя чувствую. Надеюсь, что долго еще останусь в таком вот состоянии.
Ну вот вы сказали, что заметили какие-то изменения, да? Вот насколько сильно изменилась окружающая вас обстановка, город, люди, вообще как вас встретили, что говорят?
Встретили меня, конечно, многие родственники, друзья ждали меня, вот, встретили меня отлично. Провели много времени вместе, пообщались. Я многих увидел людей, с которыми не был знаком, но которых знал, ну, заочно, да, так сказать, потому что писали мне люди письма, а вот поддерживали, но вот с некоторыми я уже сейчас успел познакомиться, лично встретиться, пообщаться. Да, что-то новое есть, не могу понять, что конкретно. Вроде бы, как бы, меня не было здесь 3,5 года, вот не очень большой период, там, чтобы чувствовать разницу, но что-то новое есть. В политическом плане, ну да, конечно, отношение власти к народу и все остальное стало немножко жестче. Наше руководство, управление, оно все сильнее и жестче как бы расправляется с недовольными людьми, с людьми, которые выходят на какие-то акции, пикеты. Здесь, да, здесь как бы ситуация изменилась.
Но вот ваша история все-таки довольно сильно выделялась среди остальных болотников. Вот писали, что это был ваш первый митинг 6 мая, и вы вообще интересовались другими вещами, и писали, что вы собирались учиться в Академии ФСО. Вообще, как получилось так, что вы попали на Болотную площадь? Какие-то лозунги вас туда завлекли? Почему вы туда пошли? Это были какие-то ваши убеждения в тот момент или как?
У меня в ФСО не получилось поступить. Я поступил в другой институт, на факультет культурологии. Все преподаватели, ну, почти все, да, то есть большинство, и также студенты жили вот этой вот активной политической жизнью. И как бы я тоже стал невольно участником вот этой вот жизни. И, естественно, меня стало интересовать вот это вот общение, эта тема общения. А вот я сам понимал, что мне это нужно. Мне нужно знать поближе и понимать политическую жизнь в нашей стране, в Москве. Собственно, это меня и побудило выйти на Болотную площадь именно желание просто понять политическую ситуацию, понять, почему эти люди выходят на площадь в таком количестве, что им не нравится, чего они хотели бы добиться, вот, да, таким образом. Потому что меня не было в стране, рос и воспитывался в другом государстве, я был на Украине до этого, так что у меня это все было в новой, и это все, естественно, у меня возникали такие внутренние вопросы, на которых я хотел уже найти ответ, вот, выйдя на площадь, непосредственно там пообщаясь там с людьми, и увидеть их лозунги, слушать со сцены, что там говорят.
Как вы считаете, вам удалось какие-то ответы найти, учитывая, как дальше стали развиваться события?
Ну да, да, я получил конкретные ответы на свои вопросы, так скажем. Я понял, что наша власть не готова к открытому диалогу с народом, гражданами, с нашим обществом. И что они расправляются вот с ними самым жестким образом. Некоторые неожиданные ответы, вот, да. Что вопрос я получил в этом плане.
А насколько для вас стало неожиданным то, как в отношении вас дальше стали развиваться события, арест, суд, вот все это? В какой момент пришло осознание, что это действительно происходит с вами?
Наверное, уже на момент начала суда, то есть спустя год почти после ареста. И я понимал, конечно, что это я фигурант болотного дела, но я принципе, в целом не понимал значимость в этом всем и вообще масштаб нашего дела. Мне писали, да, изначально там люди с разных даже государств, с разных других континентов относительно там с Америки, то я получал письма. А вот я понимал, как бы, что наше дело получило больше широкий резонанс, громким стало. Но все равно я почувствовал уже это на себе, да, когда уже непосредственно начали мы судиться, когда я понял, что суд абсолютно зависимый институт, и чего-то там доказать и довести до человека в мантии абсолютно невозможно, нереально, потому что не человек, это робот вот какой-то. Просто я понял, что таким образом реально с нами исправляется вот жестко, потому что я четко знал, что я не виноват в том, чем меня обвиняют. Когда начались эти события, да, вот судебные, да, уже начало приходить ко мне понимание, что, блин, реально, чувак, ты попал, короче.
Ну, то есть вы не надеялись на то, что суд разберется и оправдает?
Первое время я надеялся, пока шло ознакомление с делом, пока мы работали с нашим адвокатом, мы нашли доказательства моей невиновности. Я думал, что это сработает, я думал, что увидят прокуроры, судьи вот эти вот факты, и как, они поймут, что я был невиновен в том, в чем меня обвиняли. Но когда уже пришло время представления моих доказательств, я это все показал, представил. Ну, оставили все без внимания, скажем так. Все прошло в таком же ключе до вынесения приговора. Поэтому на этой стадии уже я полностью разочаровался в нашем правосудии. И уже понял, что я буду сидеть. Я готовился морально даже и к большим срокам.
Вы отсидели полный срок, да, 3,5 года. Из них 2 года практически в СИЗО и 1,5 года в колонии. Что было за это время самым тяжелым?
Тяжелым был судебный процесс. Очень тяжело переносился. Физически, в первую очередь, было тяжело. Мы просыпались очень рано, вот, выезжали с СИЗО часов 6, приезжали в суды, то есть ездили долго по Москве, в этих железных автозаках, не очень удобно. Судились целый день, потом возвращались обратно, опять же, этими автозаками. С вечером, там, часов 11, может быть, 12, или в час даже ночи иногда мы заходили в наши камеры. Было очень тяжело, и опять же, на следующий день, то есть повторное. Вот поэтому вот именно суды, с точки зрения физической выносливости, но это было невыносимо, это было тяжело, и не знаю вообще до сих пор, как мы выдержали вот все это, потому что мы судились 3-4 дня в неделю, вот. Это было очень сложно. В колонии было попроще.
А чем вы там занимались? Как ваш день проходил?
Первое время я работал там, работал ровно до того времени, пока у меня состоялся суд по условно-срочному. Меня отказали в суде, и как бы больше я не работал. Я просто смысла в этом не видел. Ну, вот, устроился, в принципе, работать только из-за характеристики, чтобы администрация смогла положительную характеристику дать. А после я занимался собой самообразованием. Читал всякие книжки, я по утрам прессу. Вот, ну, спорт. Там была возможность спортом заниматься.
Как вы думаете, вот был какой-то момент, когда появилось ощущение, что вроде как болотное дело закончилось, но последние события, да, вот реальный срок для Ивана Непомнящих и новый арестованный Дмитрий Бученков снова возвращают нас в то, что дело продолжается. Вот как вы думаете, сколько оно еще будет вот так вот развиваться?
Не знаю, правительство пытается сохранить вот эту вот цепочку болотных дел. По нам вопрос решили, пошла вторая волна, потом организаторы, потом Ишевский, да, Ишевского осудили, появился Ивана Непомнящего осудили, сейчас Бученков. Конечно, хотелось бы надеяться на то, что это последний человек в нашем деле, но это уже по счету, если брать вот с точки зрения этой цепочки, это уже 5-е или 6-е дело, и мне кажется, это будет не последним, к сожалению. Не знаю, как до конца отправления нашего президента, но возможно, что еще несколько лет это будет продолжаться. Может, год, может быть, 2. Говорят, следственную группу расширили, так что стоит ожидать каких-то новых, наверное, задержаний.
С Денисом Луцкевичем беседовала Наталья Джампаладова. Саудовская Аравия заявила, что готова возобновить дипломатические отношения с Ираном, если он прекратит вмешательство во внутренние дела королевства и других стран региона. Об этом заявил постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла Аль-Муалими. Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после резких заявлений Тегерана и нападения на саудовское посольство в Иране в воскресенье. На следующий день после казни в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника шейха Намра ан-Нимра и 46 представителей шиитского меньшинства. Все приговоренные к смерти были обвинены в причастности к терроризму. Политолог-арабист Константин фон Эггерт, с которым беседовал мой коллега Андрей Широградский, отмечает, что интересы Ирана и Саудовской Аравии сталкиваются на Ближнем Востоке повсюду. И он не исключает прямого вооруженного конфликта между двумя странами, однако считает такое развитие событий маловероятным.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией были напряженными уже очень многие годы. В чем главная причина этой напряженности? В том, что Иран – шиитское государство, а в Саудовской Аравии правят сунниты?
В том числе и в этом, конечно, но мне кажется, нужно добавить и тот факт, что иранский режим – это режим, который имеет довольно серьезные планы в отношении гегемонии в регионе Персидского залива, если говорить шире, и на всем Ближнем Востоке. Это режим, который по-прежнему ставит свою задачу распространения определенного типа исламской идеологии. И в этом смысле это, конечно, с одной стороны, конкурент Саудовской Аравии на рынке религиозного радикализма, если угодно, и, с другой стороны, соперник в борьбе за региональное доминирование. И более того, что еще важно, в Эр-Рияде деятельность Тегерана, политика Тегерана уже многие годы воспринимают как нарушение статус-кво. Саудовская Аравия – это страна, которая пытается поддержать на Ближнем Востоке некий баланс сил в своих интересах. Иран с точки зрения Эр-Рияда этот баланс нарушает. Так что здесь есть и, конечно же, религиозные, и идейно-политические, и геостратегические разногласия.
Ну а можно ли судить, почему саудиты решились пойти на такое резкое обострение именно сейчас? Ведь казнены сразу почти 50 человек. Среди них известный шиитский проповедник. В Эр-Рияде не могли не понимать, что реакция Ирана будет крайне резкой. Собственно, она таковой и была.
Разумеется, но при этом надо понимать, что с точки зрения саудовцев необходимо держать под контролем внутреннюю ситуацию в королевстве. Королевская семья испытывает давление сразу с нескольких направлений. Нельзя забывать, что существуют радикальные сунниты, которые также хотят изменить политику Саудовской Аравии, и радикальные суннитские проповедники, радикально настроенные группы подданных королевства, которые считают, что королевская семья могла бы быть жестче в проведении принципов ислама в жизнь, в внедрении еще более глубокого шариата в жизнь общества. С другой стороны, существуют шиитские группировки и шиитское меньшинство, которое воспринимается саудовцами как агентура Ирана, если хотите. И Эр-Рияд, очевидно, совершенно желал продемонстрировать, что не хочет и не будет поддаваться иранскому влиянию. Повторяю, речь идет именно о восприятии ситуации из Эр-Рияда. С другой стороны, в Иране существует довольно укорененный взгляд на то, что саудовский режим не прочен и что королевская семья, абсолютно, так сказать, коррумпированное правительство, коррумпированная верхушка, которая находится в содержании под контролем и под защитой Соединенных Штатов. И если бы удалось ликвидировать этот саудовский режим, то как минимум страна стала бы более дружественной по отношению к Ирану, как максимум вообще стала бы одним из элементов цепи иранского влияния или форпостов иранского влияния в регионе. Думаю, что в Саудовской Аравии считают, что демонстрация силы, демонстрация уверенности в себе такой кровавой ценой – сигнал Тегерану, что королевское правительство не уступит в этой региональной борьбе и пойдет на все необходимые жертвы для того, чтобы в ней победить.
Ну а можно ли ожидать большой войны между Саудовской Аравией и Ираном?
Я бы это не исключил, тем более, что и поведение иранских властей, которые вообще имеют трогательную склонность к захвату и разгрому посольств иностранных государств, начиная с 1979 года, также делают много для того, чтобы эту напряженность усилить. Заявление аятолы Али Хаменеи о божественной каре, которая обязательно постигнет Саудовскую Аравию, обещание отомстить за смерть шейха Ан-Нимра и других казненных шиитов, все это тоже, прямо скажем, ситуацию не улучшает. Военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, конечно же, идет. Поле этого конфликта, прежде всего, Сирия. Территория этого конфликта также в определенной степени Ирак. И практически на всем Ближнем Востоке саудовские и иранские интересы сталкиваются. Так что можно говорить, что эта борьба уже идет. Это своего рода холодная война между Эр-Риядом и Тегераном. Что же касается войны непосредственной, войны горячей, если хотите, то если она произойдет, то произойдет, скорее всего, в результате какой-то трагической случайности, которая спровоцирует боевые действия. Я полагаю, что, учитывая сегодняшнее бессилие администрации Обамы в отношении всего происходящего на Ближнем Востоке, рассчитывать на позитивное, самое главное, эффективное вмешательство Соединенных Штатов в подобного рода конфликт не стоит. Поэтому риск сохраняется и будет сохраняться в дальнейшем. Другое дело, что, как мне кажется, для саудовцев это был бы совсем неподходящий вариант. Ситуация в Саудовской Аравии нестабильная. Ну и для Ирана подобного рода конфликт, несмотря на то, что его исход может казаться положительным в начальной стадии военного конфликта, потому что фактически у Ирана есть союзник, это Ирак. Но думаю, что в долгосрочной перспективе это могло бы оказаться крайне разрушительным для нынешнего имиджа Ирана и поставить снова на повестку дня вопрос о возобновлении режима санкций в отношении Тегерана. Так что до войны между Ираном и Саудовской Аравией дело не дойдет, но какая-то случайность может ее спровоцировать.
Но правильно ли я вас понял, что Саудовская Аравия вполне возможно именно провоцирует Иран на какие-то резкие действия именно для того, чтобы с Ирана не сняли санкции и таким образом он остался в международной изоляции?
Нет, Андрей, я совершенно не считаю Саудовскую Аравию в большей степени ответственной за этот конфликт, чем Иран. Я считаю, что обе стороны в данной ситуации одинаково, наверное, виноваты в том, что происходит. Я думаю, что, учитывая отличающиеся от европейских реалии Ближнего Востока, довольно смешно слышать обвинения в адрес Эр-Рияда из столицы, где точно такие же казни происходят в отношении представителей религиозных меньшинств, гомосексуалистов, где по тюрьмам сидят журналисты в огромном количестве, а некоторых даже и казнили за последние годы. Представлять в этой ситуации, что существует замечательный Иран и плохая Саудовская Аравия, которая его провоцирует, смешно. С точки зрения Саудовской Аравии, то, что случилось, это внутреннее дело Саудовской Аравии. Точно так же, как в аналогичном случае, начни саудовцы протестовать по поводу каких-нибудь казней в Иране. То же самое ответил бы им и режим Мул в Тегеране. Я считаю, что обе стороны виноваты, и попытки возложить вину исключительно Саудовскую Аравию в самом лучшем случае это наивность, в худшем случае это сознательное искажение того, что происходит на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке рушится миропорядок, сложившийся после Первой мировой войны, и, к сожалению, разного рода радикальные режимы, призывающие к религиозным войнам, в ближайшие годы, а даже десятилетия будут там процветать. Ангелов там просто нет.
Все-таки высказывается в эти дни конспирологическая теория, согласно которой последние события связаны с желанием неких сил повысить цены на нефть. Ведь рынок обычно очень чутко реагирует на нестабильность в зоне Персидского залива. Что вы думаете по этому поводу?
Разумеется, саудско-иранская война скажется на мировых рынках вообще. Но мне кажется, стоит отказаться здесь вот от теории заговора какой-то. Я думаю, что никакие силы тайные не стоят за казнью шиитов в Саудовской Аравии и разгромом саудовского посольства в Тегеране. Тем более, что последний год продемонстрировал. Цены на нефть далеко не всегда напрямую связаны и напрямую реагируют на те или иные конфликты. Вспомним о появлении российских летчиков в Сирии. Казалось бы, должно было создать ощущение нарастающего конфликта и спровоцировать новый виток роста цен на нефть. Но ничего подобного не случилось. Цены на нефть продолжали падать. Поэтому подозреваю, что если бы такие силы существовали, которые пытались бы играть на нефтяных ценах путем провокаций подобного рода, помимо того, что они столкнулись бы с очевидным желанием Ирана и Саудовской Аравии играть по своим правилам, а не следовать чьим-то, они также оказались бы в положении человека, играющего в наперстке. Совершенно не факт, что цены вырастут. И более того, совершенно не факт, что произойдет такого масштаба конфликт, который будет как-то влиять на нефтяные цены прямо сейчас. Я думаю, что цена нефти крайне волатильна. И как бывший сотрудник нефтяной компании, нефтегазовой компании, могу сказать, что предсказание цен на нефть – это вообще очень неблагодарное занятие, которым, пожалуй, даже, наверное, не стоит заниматься. Лучше обратить внимание на политические, геостратегические, религиозные аспекты этого конфликта, а то, что будет происходить с энергоносителями, во многом завязано и на то, что будет происходить на других мировых рынках нефти и газа, и в этом смысле, я думаю, не стоит прибегать к теориям заговора.
А как, кстати, по-вашему, в Кремле смотрят на нынешнее обострение между Саудовской Аравией и Ираном?
Если бы я сидел на месте кремлевских аналитиков, то я бы был бы этим крайне обеспокоен. Дело в том, что Россия, вмешавшись в сирийский конфликт, пытается решать задачи, находящиеся далеко от ближневосточного региона. А по сути дела, для Владимира Путина Сирия – это место, где разыгрывается партия в геополитический покер с Соединенными Штатами. Собственная ситуация на Ближнем Востоке, где нет серьезных российских интересов, волнует его не очень сильно. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда возникает опасность региональной войны между двумя региональными сверхдержавами, а Россия региональной ближневосточной сверхдержавой не является, напомню вам, то я бы немножечко был бы этим озабочен, потому что солидаризироваться с Ираном будет означать спровоцировать очень серьезную негативную реакцию во всем арабском мире и среди десятков, сотен миллионов суннитов по всему миру. Солидаризироваться с Саудовской Аравией — это потерять в значительной степени нынешние позиции в Тегеране, которые и так не очень прочные. Думаю, что на фоне вот этой вот угрозы региональной войны между Ираном и саудовцами в Кремле должны быть очень озабочены тем, что никакой стратегии на этот счет, как, собственно, и вообще российской стратегии на Ближнем Востоке, к сожалению, просто не существует.
С Константином фон Эгертом беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Ушедший 2015 год – последний год гибрис-синдрома в России. Хубрис или гибрис-синдром – это совокупность реакции безответственного, амбициозного политика или профессиональная деформация. Что в России признаков синдрома хубриса в этом году не заметишь, считает профессор Нью-Йоркского университета, культуролог и философ Михаил Ямпольский, с которым беседовала Елена Фанайлова.
Вы сейчас читаете лекции в Манеже. В октябре вы читали лекции в Киеве. До этого вы были в Питере. Вот можно как-то сравнить, ну, хотя бы поверхностно украинское и русское столичное общество.
Количество полиции повсюду, а если это не полиция, на спине написано служба охраны или что-нибудь в этом духе. Обыски при входе в любой музей.
Это вы сейчас в Москву имеете?
Про Москву, да. Угу. Этого, конечно, в Киеве ничего нет. Не в этом, конечно, дело. Мне приходилось как-то с разными вещами сталкиваться в Киеве за этот очень короткий период. И у меня возникло ощущение как бы сосуществования двух обществ на Украине. Так. С одной стороны, я видел заповедник советской культуры, пришел в Дом кино на открытие сезона, и вдруг я увидел на сцене какой-то духовой квинтет, который играл попурри из песен Шаинского, из фильмов Гайдая и так далее. То есть у меня было ощущение, что я просто попал в 80-е годы, то, что здесь уже, в принципе, исчезло. Рядом находятся абсолютно свободные какие-то продвинутые люди, которые полны энтузиазма, полны какого-то желания что-то изменить. Я читал там лекции на Биеннале, которая сама по себе невероятно интересная. Связано это было с тем, что они пригласили в качестве куратора такого австрийского искусствоведа Георга Шольхамера, который написал программу Биеннале, видимо, не понравившись чиновнику Министерства культуры. Министерство культуры заявило, что они отказываются от финансирования вообще и прекращают всякое Биеннале. Тогда Шольхамер связался с молодыми ребятами из школы визуальных искусств, и они решили делать Биеннале вопреки вообще отказу Министерства культуры, и я читал лекции. После лекций у меня было по полтора часа вопросов. Просто рубильник вырубали в здании для того, чтобы все это прекратить. И говорили, да, люди там, значит, работники уже уходят, и поэтому все это надо прекратить. И потом ребята мне говорят, идемте в кафе еще посидим. И вот эти ребята, многие уже были учились на Западе, очень хорошо понимают какие-то вещи, которые вполне философски эрудированы. Сейчас я читал лекции в Манеже. В конце каждой лекции мне задавали прям там два вопроса. После этого все прекращалось, все расходили. Кто-то ко мне подходил, потом задавал как бы вопросы в кулуарах почему-то, а не публично. То есть какой-то совсем другой режим. Да, и это, конечно, поражает. И потом ты видишь еще, что меня там поразило, что все эти ребята не ищут никакой работы, связанной с государством, не ищут ничего. Они полностью делают ставку на собственную инициативу. Установка на полную независимость от прогнившего государства, которое они все не любят, которое они вообще считают поражением Майдана в каком-то смысле и так далее. Все время возникает вопрос, что делать с этими гнилыми бюрократическими структурами, как с этим сосуществовать. Это главный, по-моему, вопрос для них.
Значит, российская молодежь вам кажется более осторожной, более закрытой, или это только мы говорим о публичном модусе их высказываний?
Нет, мне кажется, что здесь сформировалась какая-то очень хорошая молодежь, в принципе, которая уже жила без советской власти, не знающая этого опыта и так далее. Но которая находится, мне кажется, на каком-то очень сложном психологическом перепутье, который не очень понимает, что с ними будут. Мне кажется, для многих из них стоит вопрос оставаться или уезжать. Во всяком случае, я здесь совсем не вижу никакого энтузиазма и никакой такой установки на создание собственного мира, что ли. Есть какая-то, мне кажется, гораздо больший уровень пассивности.
В целом, вот общественное настроение. Вы все-таки встречались с большим количеством приятелей, я думаю, людей, интеллектуалов университета. Ленинградского круга?
Там как бы есть разные ощущения. С одной стороны, конечно, все встревожены очень, и есть какое-то чувство пессимизма, некоторые совершенно мрачное какое-то настроение у людей, это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, то, что меня как бы особенно тревожит здесь, но, может быть, это тоже мои совершенно неадекватные ощущения, это ощущение какого-то оглупление общего, что ли, которое, мне кажется, в равной мере проявляется и в дискурсе власти, который становится все более каким-то глупым, и в дискурсе оппозиции, который становится крайне неинтересным. Одни говорят, что там Путин криминальный элемент, который думает только о деньгах и власти, и вообще больше ничего. Другие имеют, естественно, противоположную позицию по этому поводу, но какого-то более сложного аналитического подхода нет, потому что очевидно, что невозможно там Путина свести просто к каким-то там банковским счетам и их защите, потому что все эти геополитические проекты, вообще какая-то идея о том, как должен быть организован мир, совершенно не сводится к каким-то таким примитивным вещам. Я это просто наблюдал даже среди своих друзей, какие-то идут дискуссии, которые воспроизводят какие-то клише из Фейсбука. Вот это ощущение, это утраты дистанции, аналитичности, все очень вовлечены, но смысла становится все меньше и меньше.
А у вас есть идея, почему это может происходить? Это вбрасывается через телевидение, может быть, это последствия страха, причем не такого вот личного, да, это последствия экзистенциального страха. Что будет со мной, с моим жизненным проектом, если Путин сделает то-то, то-то, то-то и так далее, и так далее. Откуда эта банализация?
Дискурс рождается только в диалоге и в реакции на то, что происходит вокруг. Вообще, сидя дома, очень трудно производить, глядя на телевизор или глядя в Facebook, какой-то более-менее осмысленный дискурс. Иногда вот люди говорят, например, в общественное мнение поддерживают столько-то процентов, поддерживают столько-то процентов, но вот эта поддержка или неподдержка, она задается в значительной степени тем, что в обществе не существует альтернативных платформ. Для того, чтобы люди по-разному мыслили, должно быть предложено им что-то. Люди ведь не в состоянии вырабатывать сами какой-то сложный дискурс. Должно быть предложено это. И человек выбирает то, что ему кажется наиболее адекватным. Когда вот это дискурсивное поле сужается, то не из чего выбирать. Они просто не могут ничего выбирать. Они повторяют вот то единственное, что им дается. Ну, конечно, люди из интеллектуального круга, они, может быть, в меньшей степени поражены этим. Но мне кажется, что вообще дискурсивное поле настолько скукожилось. Нету совсем интеллектуальных платформ, которые подпитывали сложное сознание, с которыми можно было вступать в диалог, соглашаться, не соглашаться и так далее. Вот это крайнее упрощение медиа-дискурса, она приводит вообще, с моей точки зрения, к общему упрощению индивидуального дискурса. Потому что люди, в принципе, воспроизводят то, что они читают или слышат. В очень редком случае люди способны независимо мыслить в обстановке, где нет никакого диалога, нет никакого выбора, а диалог вообще исчезает. Вот это, мне кажется, одна из самых таких драматических вещей.
Хочу с вами поговорить о геополитике. В последнее время я, признаться, отношусь с большой иронией к вбросу этого термина в политический дискурс, даже с раздражением, я не скрою, потому что, как мне кажется, это дико устаревшая модель представлений о том, как делается современная политика, и то, что идеалы Новороссии возникли, а сзади как бы так сияет слово «геополитика», но все это кажется дико старомодным, это страшно удивляет, и удивляет радостное согласие вот этих 86% с такой политикой государства. Что, люди не понимают, что эта модель мира закончена?
Нет, не понимают, конечно. Люди не понимают.
То есть для них вот время стоит, пространство должно быть таким же, вот каким оно было при Российской империи, или что?
19 век – это был век господства идеи нации. Нация идентифицировалась с однородностью иногда этническое, иногда культурное население, с общим языком, но главным образом с территорией. Территория была абсолютно каким-то важнейшим фактором. Конечно, в сегодняшнем мире вот эта вся идея нации кажется все менее и менее адекватной. Мир стал гораздо сложнее, все границы проходят не по национальным границам, а по каким-то другим границам, и все проблемы проходят не по национальным границам. Нету войн между государствами. Государства больше не воюют. Война происходит внутри этих территорий.
Верно, это поэтому война идеологии, да, волна там религии,
Все что угодно. Там происходит конфликтов миллион, этнических конфликтов, религиозных. Но вот эта вот территория, она становится все менее адекватной. Но при этом в голове у простого человека находится карта. карты невероятно важны для российского сознания. Но они вообще важны были для всякого сознания. Во Франции, когда начали люди видеть карты Франции, они все время там размышляли о странной геометрической фигуре Франции, как ее можно усовершенствовать и так далее. Вот этот образ пространства, он до сих пор сидит. И какая-то идея, вот этот там наш полуостров, не наш полуостров, тут наша территория, не наша территория, не имеет никакого отношения к реальности. Донбасс – это очень сложное население, русское, украинское, какое угодно и так далее. Там нет вообще возможности это все вот так упрощенно спроецировать, этнос, культуру на территорию. Но в головах сидят карты, которые люди изучали в школе. Мы же помним всю карту Советского Союза, которую все так любили, потому что огромная часть земного шара была покрыта красным цветом. На нем было написано
СССР. То есть наша гордость – это пространство.
Конечно, да, да, да. Потом, когда появилась советская власть, ведь была отменена история. Что такое тогда Советский Союз? Советский Союз – это больше не история, не время.
А пространство,
да, мы имеем чисто пространственный образ. Да. Вот, так что я думаю, это очень сильно. Очень сильно. Это идиотское мышление, которое никак не соответствует реальности, а соответствует географическим картам, которые висели в классе.
Путин, который выдвигает войска в Сирию, собирается воевать с Турцией и будет стараться образовывать антитеррористическую коалицию, это тоже непонимание того, что происходит на самом деле.
Ну да, это, конечно, непонимание того, что происходит на самом деле. Но если вообще говорить о каких-то итогах года, я бы сказал так, что 2014 год – это год хубриса. Хубрис – это когда человек утрачивает понимание своей собственной природы и считает, что он равен богам и может принимать решения, бросая вызов богам, там, вступая с ним в противоборство, бросая вызов судьбе и прочее, прочее. Обычно это кончается плохо для того, кто перестает оценивать свою природу. Но вот весь 2014 год был годом каких-то таких невероятных масштабных решений или каких-то установок, каких-то неслыханных. Мы можем взять часть другой страны, мы можем ввести куда-то войска. Запад кончился вообще. Бюджетный дефицит приводит к тому, что доллар рухнет, рубль будет мировой валютой. БРИК заменяет собой вообще все остальные конфигурации цивилизационные и так далее. Все время было какое-то ощущение, что происходят какие-то огромные сдвиги цивилизационные. И вот есть люди, которые или человек, который может эти сдвиги толкать и так далее. А 15-й год оказывается, что все эти проекты хубрисные оказались пшиком. Ни один из них ничем не завершился. То, о чем вы говорите, там антитеррористическая коалиция, объединим мир, пойдем вперед. А все. Вот это бесконечный поток этих каких-то идей, больших идей, которые, не знаю, Александр Македонский, наверное, такие мысли имел и так далее. А все оказались полным пшиком. Ничего из этого не получилось. И вот мы приходим к концу 15-го года в состоянии полного такого конфликта. Все, что мы предлагали и обещали, ничего не получилось. Всюду оказался какой-то конфуз. Ну, вот это вот, мне кажется, очень как раз интересный итог этого года. Это год такого отрезвления. Если посмотреть на медиа, вообще ничего не происходит. Даже Сирия исчезла. Они там что-то бомбят, но никто уже ничего об этом не говорит. Весь этот огромный импульс и порыв, такой героический какой-то, совершенно немыслимый, кончился просто ничем, вот этой пустотой. Интересно, что будет дальше, как сознание будет реагировать на это полное крушение всех этих идей, потому что, конечно, многие политологи считают, что как бы режим держится на выработке вот этих гигантоманских планов мобилизационных, мы перевернем цивилизацию вверх ногами, и все, мир станет другим. Но оказалось, что ничего, мир нельзя поменять никакими такими самыми масштабными волевыми проектами, и становится понятно, что их невозможно вырабатывать дальше. Вот у меня такое ощущение, что пришел кризис проектирования, мирового геополитического проектирования, потому что все кончилось конфузом, уже как-то непонятно дальше, какой еще мировой проект, мировой реконструкции можно выдвинуть. Мне кажется, что 16-й год это будет такой год, где больше не будет, я думаю, надеюсь, мировых проектов по реконструкции человечества. И будет то, что будет постепенно восстанавливаться то, что Фрейд называл принципом реальности, что ли, я даже не знаю. Там, да. Может, я надеюсь, во всяком случае, на это, я не знаю, получится это или нет.
То есть принцип, согласно которому человек живет в реальном мире,
в реальном мире,
не выдуманном, вымышленном.
Да, нужно как-то понять, что происходит на самом деле.
С профессором и культурологом, философом Михаилом Ямпольским беседовала моя коллега Елена Фанайлова. И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».